поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашено следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Михаил Бутаков
и Вероника Фатхулина.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Лыжня России. Праздник, который ежегодно объединяет тысячи спортсменов и любителей спорта со всей страны. В этом году забег состоялся уже в 41 раз. Это очень важная гонка, потому что люди приходят и сюда получать заряд бодрости и, конечно же, знаменитые лыжные шапочки. По Екатеринбургу было открыто 16 площадок, на каждой несколько трасс. Это 300 метров в честь 300-летия Екатеринбурга, 1, 2 и 5 километров. То есть каждый желающий проходит ту дистанцию, которую хочет. Скауты приняли участие в забеге на разных площадках, и все смогли дойти до финиша. Недаром закон следопытов гласит: «Следопыт бодр и никогда не падает духом».
Второй раз юные следопыты и инструкторы флотилии «Ковчег» приходят в гости к учащимся школы 82 города Екатеринбурга. Ребята шестых классов изготавливали блиндажные свечи. Школьникам рассказывали о важности поддержки участников СВО, о том, из чего складывается гуманитарная помощь. Передали учителям список продуктов и вещей, которые можно собрать. Откликнулись все учителя и ученики. Менее чем за неделю было собрано более 200 килограммов гуманитарной помощи, в которую вошли и гигиенические принадлежности, и продукты, и медикаменты. Партия гуманитарной помощи будет доставлена в 7-ю десантную штурмовую дивизию на передовую.
Каждую неделю по пятницам следопыты плетут маскировочные сети. Завершено уже третье изделие. Каждую встречу прибавляются новые участники. В этот раз к скаутам присоединились Анна, Михаил и маленькая Настя. После работы уже традиционными стали беседы о путешествии по Северному Уралу и чаепитие.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас наша рубрика «Все это следопыты» создана по материалам одноименного телеграм-канала.
У скаутов самые разнообразные занятия.
Мы сегодня снова вяжем сетки. Это уже третья пятница. Сегодня с нами Миша Мамонов. Михаил пришел не один. С кем пришел Михаил? Я думаю, что там за буратинский голос? Это, оказывается, Настя пришла. Она вяжет зимнюю сетку. Вот такая красота получается. Это у нас такая переходная между летней и зимней и зимняя белоснежная. Шикарная-пришикарная. Да. Мы сегодня выложим видео, как эти сетки работают. То есть прямо с высоты квадрокоптера снят объект, на котором натянута вот эта сетка, и ничего не видно. То есть они реально работают и пашут. Сейчас мы собираем не только на СВО, но и в Турцию. Собираем помощь в Турцию братских сердец, потому что у нас есть что передать туда. Здесь видите, шапки детские 40 штучек, там у нас всякие шампуни, еще что-то такое, которое не отправишь, потому что оно не доедет просто, да, и не особо там нужно, потому что в больших бутылях, неаккуратно собранное, вот, ну, постельное белье там в том числе и так далее. Вот, здесь у нас уже ждем машину, должна сейчас прийти грузовая, мы отгрузимся, а здесь у нас в службу милосердия что-то, наверное, что мы что-то еще оставим, посмотрим на Турцию, потому что в Турцию просят вещи новые. Ну и здесь у нас уже собрано на СВО. Будем только единственное сортировать. Вот. Ну и приготовлено у нас огромное количество банок, полные коробки, которые на зорницу уедут завтра, и на зорнице будут собраны. Соответственно, порядка 500 штук мы на днях отправим. Это угол, в котором формируется готовое. Да, самозагружается. Вот, ну, допустим, сформированы 8 коробочек с медициной, так, чтобы можно было сразу по отделениям разнести. Вот по таким коробкам мы все делаем, подписываем, чтобы, взяв такую коробочку, можно было сразу в какое-то отделение больницы его передать. Большое спасибо еще раз 82-й школе за то, что они активное участие приняли, потому что здесь очень много их продукции, наша какая-то продукция. Ну и нам помогло еще компания Ростмаркет, которая нам вот такое количество продуктов привезла. Мы сейчас будем разбирать и готовить из них наборы. Ну а ребята вырезают бумажечки, вкладыши про историю скаутского движения в каждую посылочку. Вот. И несут сухари. Сухари несете?
Да.
В труде и отдыхе следопытам помогает хорошая песня.
А с утра идет дождь, а ну и что ж, а вчера был поход. Совсем странно, я сегодня промок, как щенок и мой маленький конь. При усталой паре держи, ты же скаут, держи. Сам для себя выбирал эту жизнь. Провожаешь закат, а встречаешь рассвет. Для тебя ничего невозможного нет.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», создана по материалам одноименного телеграм-канала.
Наша рубрика «Репортаж».
Накануне выхода программы в эфир мы с моей соведущей Вероникой Фатхулиной побывали на зеленом лектории, где студенты Аграрного университета и друг нашего радио Шамиль Зарипов рассказывали о том, что каждый из нас может сделать для экологии. Вероника записала репортаж с места событий.
Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Вероника Фатхулина, корреспондент радио «Воскресенье». Сегодня мы собрались на зеленом лектории, где проведут семинар, на котором собрались лучшие экологи из Свердловской области. Сейчас Шамиль Зарипов расскажет нам о концепции организации «Экодозор».
Каждый человек живет в какой-то точке города, любого другого населенного пункта. Вокруг него есть улицы, парки, какие-то места, мимо которых он ходит, которые он любит. И концепция предполагает, что человек присматривает за тем местом, в котором он живет. Не обязательно мониторить прям весь город, целый район, это долго и сложно. Можно приглядывать за какой-то окружающей местности, потому что мы постоянно замечаем, вот здесь вот свалка навалилась, здесь какое-то граффити нанесли. А почему бы не начать это устранять? Можно устранять самостоятельно, можно обращаться в специализированную службу, которые и должны это делать. Их активировать, просить их это делать. И наш опыт показывает, что мы таким образом можем повлиять и сделать так, чтобы эти службы сами все прибирали. Поэтому «Экодозор», «Добрый десант» — это проекты, направленные на то, чтобы каждый человек смог сделать кусочек своего города немножко лучше.
Всем доброго времени суток, с вами Фатхулина Вероника, и сегодня в торговом центре «Успенский» в зеленом лектории нам расскажут о проведенной эко-конференции.
Добрый день! Мы в рамках проекта «От зеленых вузов России» провели вот такой вот зеленый лекторий, о котором рассказали на разных привычках. Также рассказали немного о сортировке отходов, о том, какие есть виды отходов, как с ними бороться. Ну, еще много, в принципе, очень полезной экологической информации, которая может помочь каждому из нас. И с чего же стоит начать свою экологическую жизнь.
Я так поняла, организаторы сегодняшнего мероприятия — это Аграрный университет.
Да, мы это делаем в рамках проекта «От зеленых вузов России». Мы экологическое объединение «Анлок», объединение экологически активных студентов Уральского государственного аграрного университета.
Какие проблемы вы обычно решаете?
Ну, в основном мы занимаемся также вот какими-то проектами. Мы делаем разные посты на экологические темы, вкидываем какую-то полезную информацию, которая может помочь начать экологическую жизнь, какие-то также прикольные экологические альтернативы, ну и все в таком духе.
Взаимодействуете ли вы с остальными экологическими организациями по типу «Экосфера» и «Делай»?
Ну, стараемся, да, стараемся взаимодействовать с другими экологическими организациями.
Это был репортаж Вероники Фатхулиной из «Зеленого лектория», очень полезного мероприятия. Ведь, как гласит закон, следопыт – друг природы.
Праздник войск противовоздушной обороны мы отмечаем в апреле, но указ о празднике был подписан в феврале.
И это, конечно, исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и ее ведущий Михаил Мамонов. 20 февраля 1975 года в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны. Необходимое создание противовоздушной обороны возникло в России во время Первой мировой войны. Она была связана с применением авиации в боевых действиях. В декабре 1914 года появились первые подразделения аэропланов, снабженных пулеметами и пушками. И как они только выдерживали столько много металла. Великая Отечественная война стала высшей школой для войск ПВО СССР. Знаменитые воздушные битвы над Москвой и Ленинградом. За Отечественную войну советские ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более 1000 танков и причем 1500 орудий противника. Войска ПВО выполняют особые важные задания и в мирное время. Указом Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден День войск противовоздушной обороны, профессиональный праздник военнослужащих, причастных к выполнению задач по противовоздушной обороне территории СССР, а также объектов за ее пределами, находящихся под охраной вооруженных сил СССР. Сначала он отмечался 11 апреля. 1 октября 1980 года День войск ПВО был принесен на 2 воскресенье апреля. Эта дата была закреплена указом президента Российской Федерации. В наши дни войска ПВО России оснащены уникальными зенитными ракетными комплексами и радиолокационными станциями, превосходящие все зарубежные аналоги. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
Сегодня в России началась Масленица. Мы считаем, что этот праздник давно приобрел христианские черты.
Так считает и наша ведущая Анастасия Хмелева.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир». Я Анастасия Хмелева, и сегодня поговорим о Масленице. Масленица – древний славянский праздник. Раньше церковь считала этот праздник языческим. Сейчас это православный праздник, и церковь воспринимает его как часть подготовки к Великому посту. Масленичная неделя называется мясопустной. Мясо есть уже нельзя. Если до начала 17 века масленица длилась 14 дней, то несколько позже уже стало 7. Каждый из этих дней имеет свое название. Масленичная неделя всегда начинается с понедельника, поэтому первые 3 дня празднования называются узкой масленицей. Дни с четверга по пятницу именовались широкой. Начиналась масленичная неделя с выпечки блинов. В этот день, то есть в понедельник, сваты со свекрами встречались, чтобы обговорить, где провести масленичный пир, и определялись со списком приглашенных гостей. Кроме того, в понедельник заканчивали строить качели, снежные горы и изготавливали чучело масленицы из соломы. Во вторник с самого утра молодежь шла кататься на санях. К ним присоединялась их родня. Потом начиналось угощение блинами. На протяжении масленичной недели шло знакомство молодых и сватовство, чтобы после Великого Поста сыграть свадьбу. Среда этой недели считалась особым днем. Теща для любимого зятя пекла разнообразные блины и занималась приготовлением других лакомств, чтобы показать свое уважение к нему. Кроме того, в этот день теща принимала в гости семью зятя и его самых близких родственников. В четверг уже начиналось большое празднование. В этот день никто уже не занимался хозяйством. В пятницу теща полагалось отправиться в гости к зятю. Теща со своими блинами навещала мужа и своей дочери. Зять, как хозяин дома, должен почивать дорогих гостей и всячески угождать им, показывая, как он рад и счастлив от общения с родственниками своей жены. Суббота является днем золовских посиделок. Молодая невеста угощает в своем доме золовок и всех родственников мужа. Прощенное воскресенье является последним днем гуляний. В это время проводится заговение перед Великим постом. Существовала традиция для родственников и просто знакомых просить друг у друга прощения за все обиды и конфликты, которые имели место в этом году. Это была рубрика «Познаем мир» и Анастасия Хмелева.
Ну какая же масленица без блинов?
Да, чувствую, на этой неделе будет много вкусных историй.
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Блины считаются традиционным русским блюдом, однако их популярность в других странах также высока. Правда, называются они там панкейками и похожи скорее на пышные оладьи, чем на тонкое, кружавчатое русское чудо. Но и те, и другие вкусны. Делаются экономно, быстро и неизменно вызывают улыбку и восторг. Название блинов произошло от древнеславянского «млин», что означало «мучное помолотое». В восточнославянских рецептах блины были гораздо толще, чем современные тоненькие солнышки из теста, так как выпекались из дрожжевого теста на основе гречневой муки. Часто в процессе приготовления к ним добавляли припек по вкусу и сезону, рубленные, сваренные вкрутую яйца, измельченные, отваренные или соленые грибы, разнообразные овощи, шкварки, яблоки и другие сладкие плоды и ягоды, свежую зелень. Блинчики выпекались только на раскаленных чугунных сковородах с минимальным количеством жира. Размер блинчиков был намного меньше привычных. Они скорее напоминали слегка увеличенные оладьи. Позднее для выпечки начали использовать не только гречневую муку, но и овсяную, пшеничную и ржаную. Сегодня существует много рецептов блинов. Каждая уважающая себя хозяйка бережно хранит собственный любимый рецепт блинчиков. Их подают на стол в качестве основного, второго блюда и десерта. В них заворачивают разнообразные начинки. А теперь несколько интересных фактов из истории этого кулинарного изделия. В середине 15 века в английском городке Олни произошел интересный случай. Одна леди настолько погрузилась в процесс выпекания блинчиков, что пропустила время традиционного похода в церковь. Когда она услышала звук колокола, то выбежала из дома со сковородой в руках. А так как чугун остывал очень медленно, она на бегу подбрасывала и переворачивала блин, чтобы он не сгорел. Свидетелям исторический забег пришелся по душе до такой степени, что его повторили на следующий год, уже в расширенном составе. И сегодня в Pancake Day в 11 часов утра сотни участников бегут со сковородами на дистанцию 400 метров, подбрасывая блинчики в воздух и ловя их. Победителем становится набравший большее количество подбросов и при этом умудрившийся не уронить драгоценную выпечку на землю. Самый большой блин выпекли в Великобритании. Его размер 15 метров, а вес 3 тонны. У финнов и мордвы есть собственные рецепты блинов. Тесто готовят из нескольких видов муки и обязательно на дрожжах. Блинчики выпекаются пышными не менее 1 сантиметра в толщину. Монголы и буряты считают себя родоначальниками этого блюда. Еще при Чингисхане у них был свой рецепт блинов под названием гамбир. Самый старый рецепт блинчиков пришел к нам из глубокой древности, 10 тысяч лет до нашей эры. Именно таким сроком датируют ученые каменные плиты, на которых предки выпекали лепешки из смеси муки, грубого помола, воды и молока. С тех пор рецепт и способ приготовления практически не изменился. Вот уж точно блюдо классической кухни. Это были вкусные истории с Елизаветой Рябковой. Всем чудесной масленицы!
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
Веселой всем Масленицы.
До новых встреч!
Всех наверх!
Вам красных православных следопытов внести салют флагу!